რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებს უსმენთ თქვენ ძირას უსმენთ 23 საათია საქართველოში. ახალი ამბები მოისმინეთ. ჯერ უმთავრესი ამბების სულ მოგლეთ. რუსეთისთვის ევროკავშირის სანქციების დაწესება გადაიდო. პოროშენკომ და პუტინმა ტელეფონით ისაუბრეს ეგვიპტეში. სუნიტური ისლამის სწავლების უმაღლესი ინსტანციის აზრით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ბოროტ მოქმედები არიან. პრეზიდენტი ობამა 10 სექტემბერს სიტყვით გამოვადა, თავის სტრატეგიას გამოაცხადებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა აცხადებს, რომ არ დათანხმდება 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. ეს არის უმთავრესი ამბები, ახლა მას უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. ევროკავშირმა გადადო რუსეთისთვის უკრაინაში მისი ქმედების გამო ახალი სანქციების დაწესების პროცედურა, რომელიც 8 სექტემბერს უნდა ჩატარებულიყო. სანქციები ავტომატურად დამტკიცდებოდა, არც ერთი წევრი რომ არ ყოფილიყო წინააღმდეგი, მაგრამ ვადა სანქციების ამოქმედებისა გადაიდო, როცა გაირკვა, რომ ევროკავშირის ერთი წევრი ქვეყანა წინააღმდეგია. ჩვენს რადიოს ევროკავშირის წყარომ განუცხადა, რომ წინააღმდეგი სლოვაკეთი იყო, თვითონ სლოვაკეთმა ეს უარყო. 8 სექტემბერს გავრცელდა ცნობა, რომ ახალი სანქციები ხმელთაშუა ზღვის ევროპის კავშირის ქვეყნების მიერ რუსეთის ენერგო კომპანიებისთვის კრედიტების მიცემის და მათი დაფინანსების აკრძალვას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მუქარა გამოთქვა არასპეციფიკური რეაქციით, თუ ახალი სანქციები ძალაში შევიდოდა. აქვე გავრცელდა კიდევ ერთი ცნობა რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შესახებ. კრემლის პრესსამსახურის თანახმად, პეტრო პოროშენკომ და ვლადიმერ პუტინმა განიხილეს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ვითარების მშვიდობიანი მოგვარების ნაბიჯები. ცნობით, დიალოგი გაგრძელდება. ამ ორი პრეზიდენტის წინა სატელეფონო საუბარი შაბათს შედგა. ეგვიპტეში სუნიტური ისლამის სწავლების უმაღლესი ინსტანციის ალ-აზჰარის მეთაური აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი გაერთიანების ექსტრემისტები ბოროტ მოქმედები არიან. ისინი ემსახურებიან არაბული სამყაროს განადგურების სიონისტურ გეგმას. შეიხი აჰმედ ალ-თაიბი ამ განცხადებით კაიროში გამოვიდა 8 სექტემბერს. მისი განცხადებით ექსტრემისტები მუსლიმთა დამახინჯებულ და შემაშინებელ იმიჯს უქმნიან მსოფლიოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს სიტყვით გამოვადა, გამოაცხადებს თავის სტრატეგიას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ობამას ხრიდან ამ განცხადების გაკეთების დღეს შეერთებულმა შტატებმა გააფართოვა ერაყში ამ ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების კამპანია. თავდასხმის სამიზნია ისლამისტი მებრძოლები, რომლებიც ამბარის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან კაშხალს უტევენ. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა აცხადებს, რომ არ დათანხმდება 14 ივნისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. ამასთან, მისი თქმით, მის მეტოქესთან აშრაფ ღანისთან მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების შესახებ ჩიხშია შესული. სამწუხაროდ, ხმების დათვლის პროცესმა ლეგიტიმურობა დაკარგაო, განუცხადა მან ქაბულში 8 სექტემბერს მედიას. ერაყში სულ მცირე 10 ადამიანი შეეწირა ბაღდადიდან ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქში თვითმკვლელი მოერიშების მიერ ორი დანაღმული მანქანის აფეთქება. საფეთქება მოხდა დულუიაში, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. დაიჭრა სულ მცირე 30 პირი. დულუია 80 კილომეტრშია დედაქალაქ ბაღდადიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოაცხადა, რომ ბრძანება გასცა გაძლიერდეს სამხრეთ-აღმოსავლეთის საპორტო ქალაქ მარიუპოლის დაცვა ტანკების, ნაღმწყურცნების და საჰაერო თავდაცვის გამოყენებით. მისივე განცხადებით, საზავო შეთანხმების ფარგლებში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კიევს 1200-ზე მეტი ტყვე გადასცეს. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა. ის დღეს თბილისის აეროპორტში გააცილეს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ დარჩიაშვილმა და შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა. ჰეიგელი საქართველოში ყოფნის დროს შეხვდა თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. ეს იყო ახალი ამბები ამ ეტაპზე რადიო თავისუფლების ეთერში. 23 საათი და 5 წუთია.
ბო
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свободы», программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Этот выпуск программы записываем в Одессе, в которой действительно происходит много событий. Это и 220 лет городу, это и форум одесской интеллигенции. Но самое главное, наверное, здесь не события, а явление, новый одесский патриотизм. Это явление мы изучаем в разговорах с одесситами. Послушайте наше интервью. С нами Алексей Ботвинов, сопредседатель Одесского форума интеллигенции или форума одесской интеллигенции, заслуженный артист Украины, пианист. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как проходит ваш форум? Много ли интеллигентов осталось в Одессе?
Ну, у нас на самом деле, если бы мы собрали всех интеллигентов, это было бы, наверное, не меньше 100 тысяч. То есть немножко такое провокативное название форума одесской интеллигенции, потому что не можем всех вместить. Это немножко скорее клуб. Мы собрали, ну, такая инициативная группа, наверное, 20 человек, людей, которые... Ну, действительно, они безразличны к городу и имеют какие-то общие подходы к видению, каким город должен быть. Вот. Еще какие-то общие, может быть, политические взгляды для того, чтобы была более плодотворная дискуссия, как бы, чтобы не терять время на какие-то нюансы, действительно двигаться вперед. Мы хотим разработать какое-то видение оптимального будущего города.
Алексей, я сразу вас ловлю на слове «политические взгляды». Можно ли сказать, что вы единомышленники политические с теми, кто сегодня собрался на этом форуме?
Пожалуй, да. Да, потому что мы как бы разделяем ту идею, что наилучшее возможное развитие города Одессы в составе государства Украина. В принципе, такой вот, такой постулат. И исходя из этого уже идут там нюансы и детали.
То есть вы бандеровцы?
Ну, если считать людей, которые за Украину бандеровцами, да, да, бандеровцы.
Каково отношение вот вас, ваших друзей, ваших коллег к этому проекту «Новороссия»? Потому что есть такая точка зрения в России, что в Одессе вот этот проект поддерживают, мечтают о нем, что это такой тайный замысел здесь зреет, и есть люди, которые его придерживаются и хотят.
Есть такие люди, по нашим так, ну, субъективным ощущениям, процентов 20. Причем берем и общий, как бы, ну, такую статистику, и вот среди интеллигенции, среди думающих людей. То есть подавляющее большинство все-таки за проект Украины, Украины, которая движется, скажем так, к европейским ценностям. Не обязательно даже входить в Евросоюз, просто двигаться к понятиям ну, больше справедливости правового государства и гражданского общества. И подавляющее большинство действительно думающих людей абсолютно четко понимает, что именно вот в нынешней ситуации, в составе государства Украины, у Одессы есть самый лучший шанс для развития.
Правда ли, что появился некий новый одесский патриотизм, что одесситы не те, что были год назад, не те, что были до Майдана?
Это действительно правда. Это, я бы сказал, это некий феномен, потому что в особенности у молодежи образовалось такое колоссальное патриотическое мощнейшее чувство. Ну, я не могу сказать, что у всех, но действительно у большинства. У большинства, это я отвечаю слово. Причем даже у тех людей, которые были абсолютно аполитичны, или те, которые даже вообще, ну, как бы относились очень настороженно к понятиям там украинской государственности. После событий Майдана вот, и событий февраля, марта, апреля тренд просто сильнейший. Причем это такой мощный тренд, который, я думаю, при любом развитии событий он в ближайшее там, десятилетие останется. То есть откуда ни возьмись, взялся вот такой вот украинский патриотизм. И причем четко есть разграничение. Вот, допустим, я русскоязычный патриот Украины. То есть вопрос языка отошел на второй план абсолютно. Это есть люди украиноязычные, русскоязычные. Вначале это было горячо, сейчас как бы действительно пришло осознание, что это вторично. Мы можем быть абсолютно считать свою родную культуру русскую, а при этом оставаться патриотами и гражданами государства Украины. Вот это вот слом такой серьезный в сознании произошел буквально на глазах за несколько месяцев. Это, конечно, такое феноменальное, я считаю, явление.
А вот это отношение к России у людей изменилось при этом, потому что, в общем, считалось, что одесситы пророссийские люди, хотят смотреть по-русски телеканалы, хотят читать русские книги, русское кино, русская культура. Что с этим теперь?
А есть четкое понятие разделения русской культуры и режима Путина. Очень четкое разделение. Да, я тоже, мой родной язык русский, родной композитор Рахманинов. Я считаюсь одним из ведущих специалистов по музыке Рахманинова не только в Украине, но, кстати говоря, и в России, и в Европе. Я не могу от этого и не должен отказываться, но я абсолютно не приемлю тот политический курс, который сейчас двигает режим Владимира Владимировича Путина. И я не вижу будущего ни у себя, ни у Одессы вот в этом вот тренде, который сейчас очень мощно задан этим руководителям. И если у всех моих коллег, вот и в форуме и так далее, никто не отрицается, не отрекается от русской литературы, от русских коней. Нет, ни в коем случае. Но есть четкое понимание, что вот на данном моменте нам не по пути вот с российским государством, на данном моменте. Мы понимаем, что сейчас очень серьезная рана, но когда-то она затянется, и потом мы обречены на не то что дружбу, на очень такое серьезное сотрудничество и с государством российским, и все понятно. Но с режимом Путина нам не по пути.
Алексей, а в музыке ведь у вас были русские учителя?
Не, ну как, одесские. У меня были, это московская школа, то есть от Генриха Нигауза, основатель, вот, великий основатель, можно сказать, советской фортепианной школы. И меня я учился у трех профессоров, два в Одессе, один в Москве, все они были учениками Нигауза. То есть это там вот московская школа.
Правда ли, что сейчас артисты в Одессе не очень спешат ехать в Россию, потому что боятся, что их здесь обвинят в непатриотизме, и сами не хотят ехать, потому что и как-то вроде и не кстати, страна воюет и так далее. Правда ли есть такая тенденция среди артистов в искусстве?
Я вам скажу немножко иначе. У меня было запланировано очень много и концертов, и вообще очень серьезных пару проектов в России как раз вот на этот год. И дело не дошло до того, чтобы я от них стал отказываться. Мне отказали с той стороны. Причем мои, мои партнеры, налаженные связи уже там, годами, десятилетиями, люди или говорят, сам понимаешь, сейчас не время, или просто испуганные просто пропадают. То есть удивительный момент. Ты ощущаешь таким-то прокаженным. Если ты украинец, все, ты уже просто бандеровец, ты уже фашист. Как они считают, вот я разговариваю с друзьями, периодически начинают говорить, вы должны бороться с фашистами. Начинаем разбираться, получается, по этой логике, если я за государство Украины, я тоже фашист. Я говорю, ты же меня 20 лет знаешь. Молчание на том конце провода. То есть, конечно, вот такая ситуация, что на самом деле я не знаю случаев, что сейчас вот намеренно отказывались наши украинские артисты от концертов, просто нам почти всем отказали с той стороны.
И в ваших товарищах это встречает понимание, в ваших московских друзьях, то есть они на той стороне, вы по разные стороны баррикад.
Вы знаете, из моего личного опыта, он очень печальный, те, кто мои друзья из Москвы и Петербурга, они все на той стороне баррикады. У моих других коллег 50-50, в общем-то.
У них это у каких?
У моих одесских друзей, тоже членов форума одесской интеллигенции, именно личные друзья как-то так разделились. У меня какая-то такая ужасная ситуация. Все мои друзья, они все оказались под другой стороной баррикады. Это очень печально.
То есть вам в этом смысле не повезло. Как вы оцениваете перспективы дальнейшего возобновления отношений? Сейчас вроде бы объявили перемирие. Верите ли вы, что это перемирие случится? Верите ли вы, что связи снова восстановятся, и люди снова будут вместе, и перестанут звать друг друга фашистами и бандеровцами?
Я очень хочу верить в перемирие, но, честно говоря, не верю. Но я надеюсь на то, что это просто какой-то такой определенный шаг, который постепенно все-таки, может быть, как-то приведет к тому, что придет понимание, что нету действительно, такого военного пути решения вопроса. Нельзя взять и завоевать эту всю территорию Новороссии. И, во-первых, потому что не будет понимания с захваченными гражданами Одессы, если большинство будет воспринимать русских как оккупантами, я не думаю, что это очень понравится правящему режиму в Москве, потому что психология людей на Донбассе, в Крыму и здесь, во всех этих областях, которые Путин называет Новороссией, то есть Одесска, Херсонская, Николаевская, Запорожская, совершенно разные. То есть здесь будет, не дай бог, конечно, здесь ничего не будет, но если бы это случилось, то это была бы партизанская война, движение сопротивления, это чистый ужас. Я надеюсь, что все-таки понимания хватает, что тогда далеко заходить не стоит. Все-таки как-то это дело ограничится Донбассом, и потом рано или поздно мы обречены на то, чтобы вернуться к нашим действительно. Я считаю эту фраза «братские народы», действительно, я поддерживаю. Сейчас это не модно стало, но я все равно считаю, что это братские народы. И русский для украинца, и украинец для русского, и вообще это перемешано все. Это действительно мы стратегические друзья навек. Сейчас случилось, может быть, самое страшное страшное нашей истории в плане этой раны, которая нанесена нашим отношениям. Но все равно как бы за нами стоят, ну, столетия все-таки жизни вместе при разных каких-то вариантах, но все равно это были дружеские и братские отношения. Я уверен, что пройдет, ну, не знаю сколько, ну, скажем, 10 лет максимум, и все вернется на очень хорошее, может быть, даже лучшее, ну, как бы, взаимоотношения, чем раньше.
Мы закончим на том хорошем, что вы сейчас сказали. Я представляю вам нашего нового гостя, это Олег Филимонов. Чемпион Советского Союза 1997 года.
87-го года.
87-го года. И что я только что узнала перед нашим интервью, что не советская Украина, а только народная, независимая, самостоятельная, самостийная Украина оценила заслуги Олега Филимонова перед Советским Союзом и наградила его званием заслуженного артиста Украины.
Ну да, только не перед Советским Союзом, а перед все-таки Украиной.
Почему же перед Украиной, если вы были чемпионом Советского Союза?
Ну, я был чемпионом Советского Союза в 87-м. В 92-м вы знаете, что произошло. Вот. И с тех пор это уже независимое государство.
Хорошо. Простим вам это. Олег, я теперь уже хочу спросить серьезно, чего тут говорить, веселого мало в сегодняшней ситуации. Что изменило в Одессе сначала Майдан, а потом война? Город другой, люди другие, все новое. Что новое?
Лен, ты знаешь, вот сказать, что все изменило война, я не могу. И Майдан изменил все, тоже не могу. Логическая цепь событий, на мой взгляд, которая определенным образом сформировала нацию. И Одесса изменилась, конечно же, чего, в принципе, я и от себя не ожидал, и от Одессы не совсем ожидал. Потому что мы здесь, как бы, мы говорим на русском языке. В основном, подавляющее большинство одесситов. Неким образом мой бизнес связан с языком, потому что я играю на сцене театра. Я снимаю телевизионные программы. Все это делаю на русском языке. Нас убрали с украинского телевидения в свое время, когда произошла оранжевая революция, именно из-за того, что мы не могли работать на украинском.
То есть вы жертва бандеровцев?
В некотором смысле этого слова, да. Это тонкие материи. Вот язык и религия – это две такие очень тонкие вещи, которые нельзя ломать через колено. Категорически я против этого. Что мешает людям в Швейцарии говорить на четырех языках, да, или там в Канаде на двух государственных? Абсолютно ничего не мешает в Украине говорить на русском, на украинском, на гагаузском, на молдавском, ну и так далее. Про Одессу я не говорю, про Одесский регион 136, по-моему, или 126 национальностей живет на территории Одесской области. В чем дело? Какая проблема? Что кто-то от этого становится кому-то хуже или лучше? Вот насильственно ничего не надо делать. Оно само по себе уляжется. Притом то, что я, извини, перейду сейчас на украинскую мову, я досить вільно спілкуюся державною мовою, то знаю ще декілька мов. И поэтому мне ничего не мешает говорить на английском языке. Я прилично говорю на французском. Какая разница, на каком языке? Разница, потому что главное это то, где ты живешь и кем ты себя ощущаешь.
Олег, кого вы сейчас в моем лице пытаетесь уговорить? Я только не могу понять. У вас была проблема языковая в Одессе до всех этих событий? Или ее не было?
Она была. Она была. Она была навязана. Я считаю, что эта проблема была навязана. Я это ощутил на своем бизнесе. У меня кинотеатры здесь есть. И как только нам дали команду все крутить на украинском языке, половина людей перестала ходить в кино, просто потому что... Но они не понимают этого языка. Считаю, что необходимо знать государственный язык. Ты живешь в Америке, ты должен знать английский. Ты живешь на Украине, ты должен знать украинский язык. Но заставлять... Человек же голосует рублем или гривной. Он приходит в ресторан и говорит: друзья, я хочу луковый суп там и фуагру. Ему приносят борщ и вареники. тоже очень вкусно. Но он заказывал не это и платит не за это. Точно так же человек приходит в кино, он хочет смотреть на русском. Дайте ему на русском, захочет на украинском. Все кинотеатры будут показывать только на украинском, если будет на это требование людей.
Так вот не дают. Значит, смотрите, кинотеатрам не давали показывать по-русски. А все-таки вы ощущаете, что этот Майдан и эта война сделали из одесситов патриотов Украины?
Абсолютно точно. Сделали патриотов.
Как же так?
Потому что не надо, во-первых, не надо нас пугать. Во-вторых, дайте нам возможность жить так, как мы хотим. Майдан ведь стоял не за украинизацию, не за то, чтобы все тут же надели на себя вышиванки и ходили в вышиванках. Нет, не за это. И я вышел на демонстрацию вместе со своей женой там, и с моими друзьями, когда там 10 тысяч человек несли украинский флаг. Я вышел, потому что я себя ощущаю гражданином этой страны, этого города. Этот город находится в Украине. Почему мне нужно вдруг рассказывать, как мне себя вести? Я здесь, на своей земле. Не нужно... Люди определяют сами для себя, что им хорошо и что им удобно. Я считаю, что вот все эти события, они определенным образом сформировали нацию. Украина была разрозненная. Запад не совсем понимал Восток. Восток не совсем приветствовал Юг. Север... Понимаете, как бы... Но основной водораздел, это был между Западной и Восточной Украиной, вот то, что случилось на Майдане, вот это вот, вся эта клика Януковича, вот этот беспредел весь этот, люди вышли не за евроинтеграцию. Это, как говорила Принцип, знаете, когда стрельнул во Франца Фердинанда и началась Первая мировая война. Она ведь не за этого началась, правильно? Это повод. То есть вот вышли на Майдан из-за беспредела, потому что всех уже вот были вилы, как говорят в Одессе, всех достал. Поэтому все как бы вышли за то, чтобы бандитский режим ушел. А потом уже, когда этот режим начали со всех сторон поддерживать каким-то образом, наши местные, здесь олигархи, восточные олигархи, финансировать, как бы народ почувствовал, нет. Так жить нельзя. Давайте будем жить по-другому.
Правда ли, что одесситы, вот сегодня именно одесситы, не вся нация, а одесситы в большей степени украинцы, чем были раньше?
Несомненно. Я абсолютно в этом убежден.
Спасибо Путину за это?
Думаю, что да. Конечно. Спасибо Путину. Потому что оно бы так и было. Ну как, ведь мы живем определенной своей жизнью обыденной. Дети ходят в школу, мы ходим на работу, ходим в кафе, в рестораны, ходим в кино, в театр. Как-то пытаемся заработать каких-то денег для своей семьи, правильно? Человек живет обычной своей повседневной жизнью. И вдруг...
Не слишком задумываясь.
Не слишком, даже вообще не задумываясь. И, конечно, идеальное состояние, когда ты живешь, не думая о том, кто у тебя президент, кто представитель правительства, и что это правительство делает. Если тебе хорошо и комфортно жить, то это замечательно. Это свидетельство того, что государство правильно работает. У нас государство работало неправильно. Вот только сейчас что-то такое начинается, хотя меня тоже не все устраивает.
Правда ли что? То есть я знаю, что правда, но хотела бы, чтобы вы об этом рассказали. Появилось такое новое движение, актеры, артисты, деятели культуры в поддержку армии. То, чего не было раньше, в голову не могло прийти.
Ну вы понимаете, если бы мне кто-то рассказал полгода тому назад, что Украина будет воевать, причем воевать с кем? Воевать с Россией, где у меня похоронены бабушка и дедушка, папа мой оттуда, где я бывал регулярно, где я регулярно продолжаю бывать, где я очень много работаю. Вы знаете, я бы, честно говоря, как говорят в Одессе, плюнул в рожу. Ну, это абсолютно невероятная история, которая в голове у меня, ну, вообще, она до сих пор не укладывается. Хотя я реалист, я вижу, что происходит. Я бываю в госпитале, я вчера был в госпитале в 411-м. Там более 300 раненых лежит, из них 40 тяжелых. Вот мы будем 16-го выступать там для раненых ребят. Это кошмар. Это абсолютный кошмар. Вот я мог представить себе, что нас завоюет Голландия, там, не дай бог, или там Гондурас. Но что Россия вдруг вторгнется на территорию регулярными войсками.
А у вас же нет никаких, вот вы сейчас говорите, и у вас нет никаких сомнений, что это именно Россия, это никакая ДНР, ЛНР, это Россия.
Ну, послушайте, я разговариваю с людьми, которых я знаю лично. У меня нет повода им не верить. Они не имеют никакого отношения к политике. Они не проплаченные. Это абсолютно обычные люди. Часть людей, которые вырвались оттуда, беженцы, которые приехали в Одессу и здесь у знакомых, у родственников остановились, которые рассказывают о том, что там происходит. Часть — это военные, которые вернулись с передовой, которые воевали там. Приблизительно 10 дней тому назад, вот у нас был спектакль, я приглашал на спектакль ребят из Нацгвардии с женами, чтобы они пришли на спектакль, посмотрели. И они после этого зашли в гримерку. И мы там пили по рюмке с ними, и как бы и разговаривали, и я спрашивал у них, что на самом деле происходит. Вот я не был в зоне АТО, я лично там не был. Мне принципиально было вот, чтобы свидетели, люди, которые это реально видели, они там были почти 3 месяца, 2 месяца и 3 недели. Там регулярные войска есть. Есть регулярные.
Российские?
Российские.
Они это видели?
Они это видели.
Это очень смешной вопрос, наверное, дикий, но тем не менее, вы перед людьми, которые были в зоне АТО и которые, может быть, из западных областей Украины, вы перед ними по-русски выступаете?
Да, конечно, конечно, выступаю по-русски. Вы себе не представляете, какой вообще люди приехали из Львова посмотреть спектакль. Вот это «Ураган по имени Одесса» спектакль называется, о событиях урагана Сэнди в Нью-Йорке. И об одесской семье иммигрантов, которые уехали очень давно, уехали из Одессы. Она была балерина оперы, он певец из хора опереты. Она колясочница. Он думал, что ее в Америке вылечат. И вот они эмигрировали в Америку. Никто ее, конечно, там не вылечил. И их заливает ураган. Они остаются вдвоем в квартире. И очень много смешных, всевозможных и грустных событий. Значит, вот эти ребята из Львова, которые приехали, они просто, они подошли и говорят, что нужно сделать, чтобы вы попали во Львов к нам с этим спектаклем. Вот, что, скажите, как это сделать, и мы будем этим заниматься, будем делать, чтобы вы приехали. На русском языке, конечно, с большим удовольствием.
В Советском Союзе, в современной России свои выступления вы завершали десяткой анекдотов, из которых был один самый лучший. Я не знаю, можно ли спросить, не слишком ли цинично, но за время вот проведения антитеррористической операции появились ли анекдоты про АТО?
Да.
Расскажите.
Да. Расскажу мой любимый анекдот. Он очень хорошо, тонко очень характеризует и Одессу, и события, которые происходят сейчас в Украине. Анекдот такой. Звонок по телефону, срабатывает автоответчик и говорит: вы дозвонились в центральный военкомат города Одессы. Если вы хотите служить в украинской армии, нажмите звездочку. Если не хотите, нажмите решетку.
Ну, это такое, да. Спасибо, спасибо. С вами был Олег Филимонов. С нами Александр Полторак, сценарист, телепродюсер. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы здесь представляете молодое поколение в Одессе, в нашей передаче. К большому сожалению, события 2 мая воспринимаются нами, расцениваются как изначально как конфликт молодых групп. Молодые группы Майдан, Антимайдан, это была молодежь. Мне кажется, по крайней мере, что поначалу это была молодежь. Как вы это пережили? Что сейчас думают ваши сверстники об этом? И как вы считаете, удалось ли вот этот тогдашний раскол сейчас как-то преодолеть, или сохраняется это противостояние в городе между молодыми, между группами молодых людей?
Знаете, пережил я это очень специфически. Я вот 2 мая отмечал майские праздники недалеко, там 50 километров от Одессы, и мне позвонили, рассказали, что-то непонятное происходит, все буквально в 2 часа дня, и целый день мы следили за этим в интернете. Я сразу позвонил домой, чтобы все сидели дома, никто не уходил, потому что я, квартира тоже в центре города, недалеко от этих всех событий. И было очень тревожно, была некая беспомощность того, что мы далеко ничего не можем сделать, и только мы как были пассивными наблюдателями. Но мне повезло, у меня вся компания хороших, культурных, образованных ребят, которые никогда не отличались какими-то радикальными настроениями, то есть никогда не принимали яро одну или другую сторону. В принципе, Одесса такой город, где достаточно много образованных людей, не радикалов, не фанатиков, для которых это все произошедшее было чудовищно и неожидаемо. То есть такого, в принципе, не было ни до 2 мая, ни после. Ничего похожего не было. И поэтому в кругах моих знакомых, в принципе, в молодых кругах, с которыми я общаюсь, единая плюс-минус позиция о том, что это была заранее спланированная акция, и кому она нужна, показали дальнейшие события. То есть понятно было, что, скорее всего, ее организовали вне Одессы. Потому что если бы это было организовано конкретно в Одессе, то это бы продолжалось. А так как произошло событие, и все. Дальше, да, были какие-то легкие отголоски, была паника, но ничего даже близко похожего не было. Пытались сделать что-то на концерте Ани Лорак, но это так, это была провокация.
Это хулиганская выходка, вы считаете. Саша, а вот вы говорите, что даже если это была спланированная акция, а результат, она делается для чего-то. Каких результатов хотели достигнуть и каких удалось достичь, на ваш взгляд?
После того, что забрали Крым, сначала у одесситов, понятно, все это восприняли достаточно однозначно, это событие, но были надежды о том, что туристический сезон будет хорошим, потому что много из тех, кто ездил в Крым, а в основном это все-таки украинцы, в большей своей части поедут в Одессу, плюс в окружающие Одессу мини-курорты. И для Одессы экономически это было бы очень хорошо. Одесса все-таки достаточно серьезный экономический город Украины. И мне кажется, то, что достигли, это паника в таком спокойном и свободолюбивом городе, как Одесса, и полностью проваленный туристический сезон, а значит, нету денег у ательеров и рестораторов и всех остальных, значит, им нечем платить людям за зарплату, а город, на самом деле, очень сильно этими деньгами пополнялся. И, опять же, купанческие настроения в городе, они есть, их не так много, наверное, как на то рассчитывали те, кто это все организовал, но они все-таки есть, но люди, которые это организовали, мне кажется, не рассчитывали на то, что это так сплотит большую часть горожан.
Все-таки сплотило.
Да, сплотило.
Вы знаете, я не случайно уточняю, я говорила с другими людьми и спрашивала, как отразился Майдан, как отразилась война на настроение в городе и что изменилось в людях. И вот вы добавляете сюда еще события 2 мая. То есть вы считаете, что люди внутренне в Одессе изменились вот из-за комплекса вот этого всего того, что происходило в течение года?
Люди изменились, причем изменились и обе стороны. Изменились как сторонники антимайдана, изменились сторонники, я не буду их называть сторонниками Майдана, я буду их называть сторонниками перемен в нашей стране и в городе. То есть, да, есть некоторая радикализация и тех, те объединились, я имею в виду антимайдан, вокруг идеи русского мира. При том, самое, что интересно, мы личные ощущения, вот когда говорят там русский мир, притеснение русского языка, те мои знакомые, там, большая часть, которые поддержали Майдан, русские знают лучше, чем те, кто поддержали антимайдан. Они хорошо знают и русский, и украинский, и английский язык. И для меня это где-то нелепо, что люди, так яро защищающие якобы русский язык и говорящие его о притеснении, даже свои плакаты писали с ошибками, и это неоднократно высмеивалось в Фейсбуке. А люди, понятно, которые поддерживали Майдан и все эти изменения, они сплотились перед лицом агрессии. Нам не оставили другого выбора, что тем. сплотиться и отстаивать какие-то свои взгляды, свои интересы, причем самостоятельно, без помощи государства. Это тоже, кстати, очень интересно. Украина ничего не сделала для того, чтобы были подняты патриотические настроения. Общество само как-то собралось, и для меня это было удивительно. Я не ожидал, что в городе, который, в принципе, никогда себя не считал особо украинским, он всегда был где-то проевропейским, где-то основанный Российской империей европейцами, не особо был когда-то украинский, но нас практически заставили сделать этот выбор, совершить буквально за месяц-два какую-то самоидентификацию, почувствовать себя одесситами в Украине, конкретно патриотами страны, там, перед лицом агрессии. Просто вот нас поставили первым: ребята, вы самоопределитесь, вы кто и вы за кого. Мне кажется, это впервые в истории Одессы. Мы всегда любим нашу хату с краю. Нам сказали: ну, ребята, ваша хата не с краю, вы либо там, либо там.
То есть не было бы счастья, да несчастье помогло.
Практически так и получилось.
В полном смысле. Существует ли еще сейчас раскол среди ваших? Я сейчас не говорю о каких-то других людях, о других парнях, девушках, которых вы не знаете. В вашей среде существует ли идейный раскол все-таки по части, там, по линии Украина-Новороссия? Есть ли этот, обсуждается ли всерьез проект Новороссия среди ваших друзей?
У меня есть часть друзей, знакомых, которые были противниками Майдана и сейчас являются, и сейчас во всех грехах обвиняют новые власти, фашистов и Америку. Мне было интересно, почему. Ну, вроде бы, ну, примерно один и тот же плюс-минус культурный слой. И я поспрашивал у некоторых из них, и это очень интересное наблюдение. Большинство из них – это люди, у которых в спутнике есть российские каналы, которые мне практически слово в слово повторяли то, что говорят, что это все происки Америки, что пришли фашисты, националисты, нелюди и проводят карательную операцию. И ну, это был разговор где-то с месяц назад. И скажите спасибо, что Путин не ввел войска. Вот такое было. Они не обсуждают идею Новороссии, потому что они не совсем компетентные в политике. Ну, то есть я считаю, что человек, которому просто с утра до ночи в уши что-то заливают, его компетенция в политике нулевая, потому что как минимум человек, вне зависимости от взглядов, должен изучать разные стороны, тогда он сможет, ну, иметь какой-то разумный взгляд.
Саша, как вы объясняете этот феномен? Это действительно удивительная вещь. Все считали, что уже телевидение умерло, что интернет занял его место, а уж среди молодых это вообще не обсуждалось. Считалось, что молодежь телевизор не смотрит. Вы сейчас говорите о людях, которые мало того, что смотрят, еще и впечатляются, еще и идут за ним и верят ему. Как вы это объясняете, этот возврат к телевидению?
Ну, во-первых, в Одессе на многих все-таки, не знаю, как в других городах, имеют влияние родители. То есть обмен мнений с родителями, приехали к родителям на обед, и те заливают им в уши правильную информацию. То есть человек, который не смотрит телевизор или смотрит очень редко, да, он общается с родителями, а к родителям все-таки есть, ну, огромный кредит доверия. Плюс, хорошо, если взять интернет, тоже есть разные сайты. Есть информация на любой вкус, от радикальных групп антимайдана до радикальных групп Майдана, правого сектора и всех остальных. Читает то, что ты хочешь. То, что если ты уже взял с новостей какой-то вектор про-российский, то ты будешь, собственно, это и читать в интернете, если у тебя нет желания посмотреть на ситуацию с разных сторон. Я летел в Америку из Москвы. И вместе с нами летела пожилая пара. И как-то мы общались, все-таки лететь 9,5 часов. Они москвичи. И сначала вот практически как по калике там, первого канала «Россия» нам рассказывали, как у нас ужасно. У нас, то есть они там, не будучи бывать в Одессе, в Украине, рассказывали, как у нас ужасно. Мы пытались их красиво, культурно рассказать, что все не так, как вам показывают, что это информационная война. Они, понятное дело, не верили там еще по газу, рассказывали, как вы будете без нашего газа. Я спросил, как вы будете без наших денег за ваш газ, который у вас запланирован в бюджете, они не нашлись. Ну, я на каждый их вопрос как-то пытался сказать, ребят, ну мы не...
Они вам не сказали, вы нам их все равно не платите.
Мне сказали, воруют, ну как обычно. В итоге я избрал интересную тактику общения с ними, а я начал спрашивать об их проблемах. И оказалось, что у них такие же проблемы, как у нас. Там, социальные выплаты маленькие, зарплаты бюджетникам маленькие, на военный комплекс большие, бюджетникам маленькие, на культуру никто не тратит особо денег. И в итоге мы расстались в прекрасные отношения, когда люди перестали думать теми категориями, которые им говорят по телевизору, а вернулись на уровень своей жизни, оказалось, что между нами нету никакой абсолютно разницы.
Ну, в этом же есть смысл успеха пропаганды российской, что она сумела людей переключить с их личных проблем на проблемы Украины, войны и так далее. Вот она сумела заставить их думать, что да, какая разница, как я там живу, главное, чтобы Россия в этой войне победила, чтобы Донбасс победил, чтобы Крым был наш и так далее. Вот мне кажется, так.
Знаете, это так же чудовищно, как и гениально. Вот я работаю в телевидении уже приличное количество времени, я вижу и понимаю, как это все происходит. Где-то меня очень много отвращения, но есть некоторая доля восхищения тем, как промывают людям мозги, хотя у людей, опять же, есть у многих интернет, даже не у молодых, можно зайти и посмотреть пару-тройку украинских сайтов, просто с другой стороны посмотреть. Вот, кстати...
Но им уже объяснили, что украинские сайты все равно врут, чтобы они там не увидели.
Да, но почему должны врать украинские сайты и не врать российские? То есть либо врут все, ну, не бывает такого, что кто-то сто... Это только, мне кажется, в американских фильмах. Кто-то стопроцентное добро, вот стопроцентное зло. Это фактически разложили как по сказкам для детей. Но ну, взрослые люди, но это же не дети. Надо понимать, мы живем в современном мире, где все очень неоднозначно. Меня искренне удивляет такая реакция. Странно, но вот мой товарищ, который из Одессы поехал, работает в хорошей большой IT-компании, там такого нет. То есть там нету таких радикально настроенных людей. Это, ну, мне кажется, что мне, кстати, про Питер тоже такое рассказывали, что люди, опять же, культурные, образованные, не так этому подвержены.
То есть ну, вполне возможно, что абсолютно четкая зависимость от того, что эти люди действительно по работе не смотрят телевизор.
Они не смотрят телевизор. Понятно, они сидят в каких-то социальных сетях, но, опять же, эти люди, работая в IT-сфере, они умеют анализировать. То есть вот это умение анализировать, оно на самом деле очень важно, чтобы не попасться на пропаганду. Причем как на русскую, так и на украинскую, потому что есть замечательный сайт, сделали, по-моему, Stop Fake, где есть примеры фейков, что русских, что наших. Я считаю, что это правильно, чтобы не показывать. Что показывает, что и у той стороны, и у той стороны есть какие-то моменты не очень честные.
С нами Инна Терещенко, конфликтолог, политолог, кандидат философских наук и инициатор движения «Одесса за согласие». И первое, о чем я спрошу Инну, почему понадобилось такое движение организовывать, а я знаю, что это было после 2 мая.
Ну, собственно, как бы вы уже все сказали, «Одесса за согласие» как движение появилось после 2 мая, после трагедии, которая произошла. Для Одессы это было очень серьезное, шоковое такое состояние. Она была сама не готова к тому, что произошло с ней же и с одесситами же. Потому что Одесса всегда гордилась, она была таким, гордилась на уровне шовинизма такого, да, что Одессы всегда как бы все договариваются, не может быть никаких социальных конфликтов. И вдруг вот такое случилось. До сих пор очень много разных как бы видений и пониманий, но я понимаю, что мы будем из этой ситуации выходить еще не один месяц, не один год, для того, чтобы одесситы это приняли и смогли с этим жить.
Вот я хотела ваше личное, все-таки ваше восприятие. Это случилось в Одессе, и это случилось с одесситами. Это вы.
Конечно, да. Это мы, знаете, как бы не облегчает ситуацию, даже факт, который часто проговаривается, вот как бы людей в это дело как бы втянули. Была установка, потому что действительно, вот эти Майдан и антимайдан до момента 2 мая договаривались очень хорошо. Они не совпадающими курсами шли, у них были какие-то такие технологические переговоры. А тут как бы перед этим они подходили, сказали, все, мы не можем дальше договариваться. То есть было понятно, что есть определенная установка, и по-хорошему, по некоторым мнениям, как бы предполагали, что возможны были какие-то вот другого рода столкновения, как бы, да? Что это не было, была какая-то демонстрация. Но то, что это произойдет так, никто этого не ожидал, ни в той, ни в той стороне.
Считаете ли вы, что сначала Майдан, но в большей степени война, которую одесситы, как и все украинцы, наверное, все 100% считают войной с Россией, сделала из них патриотов, сделала из них каких-то других, политически других людей?
Ну, скажем так, идеи патриотизма проявились очень ярко и совершенно неожиданно, начиная как бы с аннексии Крыма. Это еще до этого. Аннексия Крыма породила действительно очень мощный такой вот подъем. И, ну, это понятно, как бы страх того, что здесь могут оказаться, вот зона как бы пограничная особенно, могут оказаться то же самое, как бы те же самые войска, она, конечно, людей очень сильно сплотила.
Ваша точка зрения, возможен диалог с Донбассом, Киева с Донбассом? Вот ваша точка зрения какова?
То, что диалог был и начинался, это я тоже знаю. И вот так вот силу как бы обстоятельств, я была в Донецке аккуратно на следующий день после первого захвата обладминистрации. Я его условно называю захват лайт. Скорее всего, он был вот исключительно донецким. Там не было оружия, там была имитация как бы Майдана, шины, там все как бы флаги, все вот в этом духе. И я как раз с группой как бы вот коллег миротворческой организации различных, мы разговаривали с людьми разных как бы политических взглядов, делали такой мониторинг. И общаясь с пророссийскими людьми, они как бы вот говорили, что вот необходимо. Вот тогда мы первый раз услышали, что действительно там Киев не слышит Донбасс. Причем это была претензия не только к этой власти, это как бы как тенденция. Вот в Киев в какой-то степени сохранил ту же традицию, что была в Советском Союзе, когда был центр Москва, и все как бы подчинялось Москве, как бы не стало Советского Союза. Киев в какой-то степени, в какое-то время был действительно очень жестко централизован при принятии решения. Вот. И мы как раз были в пятницу еще в Донецке, и в пятницу приехал Яценюк, сделал публичные встречи с разными лидерами политическими, экономическими на тот момент как бы вот Донецка, Донбасса. Сделали этот публичный круглый стол, и вот нам позвонили даже эти люди, с которыми мы встречались, и сказали, это именно то, что мы хотели. Ну, там он рассказал об идее централизации. То есть возможность такого диалога и разговора, она была. Но уже в субботу, почему я так подробно говорю, пошел уже захват жесткий. Уже с оружием, со всеми остальными вещами. И здесь уже, я думаю, что ну, как бы это было уже другого рода как бы силы, и ситуация стала быть менее контролируемой.
Вы знаете, что Владимир Путин на своем официальном сайте обратился к боевикам, к сепаратистам Новороссии. То есть он официально использовал термин «Новороссия». Как относятся в Одессе к этому слову? Пугает их, что их могут вовлечь в этот проект «Новороссия»? А он существует в умах российских политиков. Или поддерживают это? Вот как бы вы эти настроения в отношении Новороссии оценили?
Ну, знаете, здесь вот вся ситуация вот как бы кризиса, которая есть у нас, она очень интересные вещи делает со словами. Еще, допустим, 2 года назад я могла совершенно спокойно говорить, как бы будучи там в Николаеве или Херсоне, что действительно был когда-то, была какая-то Новороссия, и таки да, центр был в Одессе. Вот. Сейчас, безусловно, это имеет совершенно другой смысл. Безусловно. И то, что Владимир Путин как бы обратился к Новороссии, это, собственно, подмена как бы там всех юридических, политических понятий. У нас даже слово сейчас «патриот», к сожалению, иногда может уже начинать звучать как бы принадлежность к одной из политических сил. Ну вот силу того, что как бы идет поляризация, радикализация и вообще идет война. Там, намного усиливает радикализацию. Вот. А также и как бы вот, собственно, это проект «Новороссия», он настолько как бы политический действительно проект не наш, не Украин, не в смысле, не людей, как бы, которые...
Не изнутри.
Не изнутри, абсолютно не изнутри. Вот. А другое дело, что его поддерживали и развивали, ну, как бы чего нет, собственно. Вот. Как бы если есть какая-то поддержка, ну, тем и хороша была Украина, и есть, и была, и есть, я говорю, и тогда, когда это создавалось, она демократически ориентирована, и в принципе, предполагает возможность разных как бы идей и подходов. Другое дело, что сейчас это, конечно, в ситуации войны есть разного рода такие движения, но я понимаю, что они скорее эмоциональные и ситуативные, нежели демонстрируют тенденции.
Но в ситуации войны вы бы уже не стали где-то там говорить о Новороссии.
Боже упаси. То есть я говорю, что, ну, как вам сейчас сказала, что как бы да, такое было, но как бы говоря о проекте Новороссии, здесь совершенно другая коннотация идет.
Да, правда-правда. Действительно, это обсуждалось беззлобно, совершенно без задней мысли, никому в голову не могло прийти, что эти теоретические обсуждения и воспоминания о Новороссии и когда-то обернуться таким буквальным...
Теоретические обсуждения это уже политические обсуждения, потому что когда история как бы части, причем это совершенно конкретный, туда ни Донецк, ни Донбасс не относился в свое время, это как бы в рамках Российской же империи, почему он так хорошо поднялся, причем недолгое время, это как бы входило в несколько областей, причем юга, там Николаев, Херсон и часть Таврии, и Таврия. Вот, как бы это был факт и все, собственно. Это не было проектом. Когда он поднимается в качестве проекта, то это уже как бы...
С подключением новых субъектов федерации.
Конечно, конечно. И не федерация, вообще новых субъектов. У нас не федерация.
Нет, я уже шучу про Новороссию. Что это Новороссия такая новая федеративная республика с Донбассом, с Херсоном, с Николаем и так далее.
Тут много как бы подмен происходит в понятиях, и они настолько легко как бы и вплетаются, что люди как бы не понимают, каким образом происходит манипулирование. Потому что у нас не федерация, из унитарного федерацию тоже смысла нет, как бы теоретические, исторические как бы процессы идут другие, и вот эти призывы, они опять же носят скорее политический характер, абсолютно политический характер.
Я смотрела недавно сюжет по «России-24», он назывался «Страх и ужас в Одессе», так и называлось, что люди подавлены, люди задавлены, люди боятся, 37-й год, людей хватают за политические убеждения. Как бы вы оценили настроение одесситов, правда ли, что люди забитые и напуганные?
Ну, вы сейчас прошли по городу, посмотрите, да, как бы говорить про забитость, запуганность нет, конечно же, нет. Есть определенные тенденции. То, что я сказала, есть ситуации, которые у людей появляются у них страхи, и они реагируют настроениями на страхи. Даже тогда, когда могут там в сетях или еще где-то сказать, давайте мы будем бороться с сепаратизмом, потому что вот как бы вот действительно сейчас несколько часов, и самолеты могут оказаться здесь, или там танки могут оказаться здесь, и нам будут стрелять в спину.
Страх войны совершенно естественно. Раз.
Это понятно.
Раз.
Да.
Это
да,
понятно.
Да. При
другое.
Том, что как бы в Донецке... Вот, и на этом фоне оно появляется. Слава богу, это не переходит в действие. То есть это некая такая вот... Знаете, как бы здесь вообще отдельное надо будет делать исследование, роль сетей, и роль вот этой вербальной агрессии. Вот, кстати, после 2 мая тоже очень такой интересный был пример. С одной стороны, появилась очень мощная, даже архаичная риторика, агрессивная, вот в сетях и везде где-то там. Сжечь всех как бы дотла до основания, как бы отомстить или еще что-то в этом духе. При этом понятно, где есть вербальная агрессия, там не будет уже действий. И параллельно вот с этой вербальной агрессией увеличилось количество людей вот после 2 числа, которые говорили, нужен диалог. Они как бы вот друг друга балансировали. Поэтому то, что может звучать иногда там в сетях или каких-то призывах отдельных людей, это не есть тенденция, это есть действительно демонстрация на ту как бы реальную или нереальную угрозу, которая есть. А с точки зрения такого вот нахождения, как бы вот существования в городе, при том, что я общаюсь в силу того, что как бы являюсь вот действительно организатором диалоговой площадки и удержания диалоговой площадки людей, которые представляют разные группы. Понятно, я как человек, который отслеживает это, понимаю, где им, вот людям как бы определенные как бы группы, им не очень уютно. Они не чувствуют себя, может быть, небезопасно, потому что как бы к ним может обратиться милиция или СБУ. Допустим, за что-то. Но при этом как бы есть понимание этого, и сказать, что это как бы уровень там запуганности, ну, я не вижу, как бы в принципе.
Вы сейчас город... имеете в виду тех людей, которые может обратиться в милицию или СБУ, очень грубо говоря, за пособничество террористам. Вот этих вы имеете в виду?
Ну, понимаете, как бы не инкриминируются. Вот опять же, у нас же сохраняется, как бы, и мне кажется, что это очень хорошо для Одессы, что сохраняется точка, где был антимайдан, где действительно поднимался этот российский флаг. Извините, я имею в виду, это риторика была, и эта идея была, да? Вот, уехали лидеры, люди продолжают там сохраняться уже с другим. И то, что сохраняется эта точка, мне кажется, это хорошо. Хотя она беспокоит, конечно же, людей, потому что как же ж, вот мы как бы здесь сохраняем, условно говоря, сепаратистов. Здесь очень важно как бы проводить работу, нужно отделять, нужно искать критерии, как бы вот, да, вот кто действительно призывает к каким-то действиям активным и террористическим, а кто...
И общем, кто так думает, сочувствует. В общем, правильно ли я вас понимаю, что если есть страх тот, о котором я говорю, я не имею в виду бытовые страхи, не имею в виду страхи войны, страхи остаться там холодными, голодными, без газа. Я не эти страхи имею в виду. Если иметь в виду политические страхи, страхи репрессий, то речь идет, все-таки есть небольшая группа людей, вот оставшихся от того антимайдана, которые все-таки боятся того, что по каким-то причинам может быть неугодной властям. Вот об этих людях, видимо, мы говорим, правда?
Еще какое-то время назад, как бы, я отслеживала, что эти страхи, понимаете, вот это не страх репрессий, понимаете, репрессия – это уже системное, как бы, действие к определенной, как бы, группе, которая сопровождается многими, как бы, вопросами. Здесь есть некое, понятное ощущение, может быть, ну, есть определенная группа людей, конечно, и на определенном этапе есть некая такая небезопасность. Хотя могу сказать, вот, по-моему, это был июль. Месяц уже, как бы, после 2 мая прошло, ведь, как бы, я же говорю, вообще всю ситуацию политического кризиса, периодические вбросы, которые эскалируют ситуацию, они были. То же самое и у нас. Был какой-то, установился какой-то такой вот статус-кво там на июль, хотя уже, как бы, были там достаточно активные действия, все это уже после, понятно, после аннексии. Был такой период, когда параллельно на активистов и Майдана, и антимайдана, вот этих куликовцев, делались какие-то рода такие, ну, неправомерные действия, да?
Наезды.
Побили одного, там, допустим, да, или там разбили машину у другого. Потом одного задержали, неизвестные люди, как бы, несколько дней, как бы, держали прикованного, там, непонятно кто, непонятно что. И там, там у майдановца сожгли квартиру. Это были абсолютно параллельные вещи. И тем было понятно, что кто-то все-таки хочет столкнуть. То есть вот это вот, как бы, фактор третьей силы, он, как бы, действительно здорово играет. И в этом смысле, с одной стороны, вроде как бы небезопасность есть, что, может быть, как бы и тебя будут делать. Но мне кажется, я бы не говорил это еще, это тенденция, это некие сигналы. Но это не опасность репрессий, это не массовое движение. Несмотря на, я же говорю, существующие призывы отдельных активистов, говорить, давайте что-то делать. Потому что, ну, как бы, это не делают ни правозащитные органы, это не превращается в систему и так далее.
Вы живете в Одессе всю жизнь?
Ну да.
Вы можете назвать себя сейчас большим патриотом Украины, чем раньше, вот в результате всех этих событий?
Да. То есть я больше понимаю, ценю то, что мы сейчас имеем. При том, что я... Не знаю, хорошо это или плохо, у меня, как бы, вот есть хороший опыт и хорошего сотрудничества и в России, и работы, как бы, начиная там с начала 2000-х годов, как бы, в разных регионах я бывала, и очень, как бы, понимаю и чувствую, как бы, да, вот и друзья, и партнеры остались, и есть там сейчас в России, но при этом я понимаю, как бы, достижения, и у меня действительно душа болит за то будущее Украины именно, и я начала чувствовать, что мы очень четкие границы вот в эти самые 2000-е годы, когда начала пересекать границы, работать и там с разными общественными организациями, движениями.
Прямо себе чувствуете, что вы разные.
Да, да. Государства разные, они идут своими путями. Да.
Сейчас это острее.
Безусловно.
И на этом мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Событием нашим была Одесса. Как могли, так и познакомили с тем, что думают и чувствуют люди, которые здесь живут.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tuken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhulidan.